сегодня мы с вами коснемся вопроса церкви. Мы посмотрим еще раз на нашу поместную церковь и на наше отношение к ней и роль церкви в Божьем плане. Дело в том, что спасение изобретено не нами. Спасение – это не то, что вот человек подумал, и он решил, ну, наверное, мне нужно спасаться. Наверное, это правда, что в вечности можно угодить в ад. И, наверное, мне нужно подумать о том, как бы туда не попасть. И дальше человек представляет себе, какие же усилия или какие шаги он может предпринять для того, чтобы этого не произошло. Так вот, реальность другая. Реальность такова, что всей Вселенной, оказывается, управляет Бог. И никто из нас не имеет права, возможности, способности повлиять на Его устройство Вселенной. Ну, например, никто из вас не может изменить уравнение 2 × 2 = 4. Никто, даже не только мы здесь, маленькие люди в батлграунде, даже большие люди в академиях наук, в институтах, они не могут. Они могут только изучить глубже под микроскоп, посмотреть 2 × 2 = 4, разложить на какие-то составляющие части. А вот указать, что 2 × 2 = 4, не могут. Почему? Потому что это прерогатива Создателя. Он создал, и мы этим всем пользуемся. Вот точно так наше спасение. Вот точно так спасение души – это то, что Бог по своей великой любви, по своей милости к нам, грешным людям, Он дизайнер, Он автор нашего спасения. Поэтому если душа человеческая приходит к той точке, что Дух Святой просвещает ее, и она понимает нужду в Спасителе и в спасении, то у нас, мы не в том положении, что мы придем и скажем, не, я спасаться хочу вот так. А так нет, мне не очень удобно спасаться. Я спасаться буду вот на каких-то моих условиях. Вы понимаете, да, когда человек тонет, и ему бросают спасательный круг, а он кричит, не-не-не-не, я голубой хочу. Вы понимаете, это глупо, это невозможно. Вот, к сожалению, великому, многие люди, они подходят к вопросу спасения вот примерно так. Для того, чтобы этого не произошло, мы видим в Писании подробное объяснение того, как Бог запланировал спасение, как Он его осуществил через Иисуса Христа, и как Он продолжает его осуществлять в жизни каждого из нас посредством действия Святого Духа. Библия представляет спасение индивидуальным действием Святого Духа через Божественную истину с каждой душой конкретно. То есть спастись группой нельзя. Нет группового входа в Священное Писание, в церковь или в вечность, в Царствие Божие. Есть только индивидуальная работа Святого Духа, на которой нужен индивидуальный отклик вашей души. То есть это ваша душа реагирует на Божье Слово, на доказательства, на очевидные факты. И вы или смиряетесь перед Ним и воспринимаете то, что Он говорит, или же вы продолжаете жить, утверждая самих себя в своей собственной гордыне. И вот если мы смиряемся перед Богом, то с нами происходит интересная вещь. Посмотрите, до того, как мы прочитаем, мы сегодня много будем читать из послания к Ефесянам, но до того в 1 Коринфянам, в 12 главе, мы читаем объяснение процесса спасения с Божьей точки зрения. Здесь говорится так. Это 12 глава, 13 и 14 стих. «Ибо мы все одним духом крестились». Вот здесь слово «крестились» – это слово «baptized» по-английски. Это греческое слово «baptizo», основной смысл которого – «погружать». То есть возьмите и поставите сюда вместо слова «крестились» слово «погрузились». «Ибо мы все одним духом погрузились в одно тело». То есть Дух Святой всех нас, вас и меня, и всех остальных спасенных – Он, когда Он возродил, Он погрузил всех нас в тело Иисуса Христа, в одно тело. И дальше иудеи или елены, он приводит разные категории людей. Разные люди, иудеи и елены, или язычники, они жили не очень дружно, так мягко говоря. Рабы или свободные – это еще две разных социальных категории людей. Вот. И все напоены одним духом. То есть Дух Святой, представьте себе чашку, вот, и вы капы, or glass. И вы возьмите эту чашку и погрузите в ведро с водой. И вот вода будет в чашке, и в то же самое время чашка в воде. Вот примерно идею, которую он передает здесь. Он говорит, мы все погрузились в одно тело Духом Святым, и Дух Святой наполнил нас одновременно собой. Дальше говорит, тело же не из одного члена, но из многих. То есть спасение души от греха и вечной погибели – это Божье дело, Он определил его природу, и вот как оно осуществляется. То есть каждый человек, рожденный от Святого Духа, имеет его новую природу. Именно эта природа, она отталкивает нас от греха, она привлекает нас к Писанию, она влечет нас к надежде вечной жизни, вот, и так далее. То есть вот этот Святой Дух, который живет в каждом верующем человеке, если вы верующий человек, он же живет и во всех других спасенных людях. И таким образом, как человек, обретая спасение, он сразу связывается воедино со многими и многими миллионы спасенных. То есть мы связаны неразрывно со Христом, мы связаны с Церковью Иисуса Христа. Так вот, послание к Ефесянам представляется подробное учение о Церкви и нашем отношении к ней. Вот, и мы посмотрим отдельно на два вопроса. На значимость, то есть каким образом Церковь Иисуса Христа, какое место она занимает в Божьем сознании или в Божьих глазах, значимость Христовой Церкви в Божьих глазах. И потом посмотрим на ее роль или место в нашей с вами жизни. Итак, значимость Христовой Церкви в Божьих глазах. Апостол подробно говорит об этом в первых трех главах послания к Ефесянам. Послание к Ефесянам особенное, там подробно описан процесс спасения человеческой души, но ее главная тема этого послания – Церковь, ее место. И особенно он ярко говорит об этом в первых трех главах. И мы посмотрим на эти три главы последовательно. В первой главе апостол говорит о церкви в очень необычном формате, необычными терминами. Он говорит о церкви как о полноте самого Бога. То есть церковь дополняет Бога. Это вообще труднопонимаемая идея. Каким образом совершенный Бог, абсолютно совершенный Бог, может иметь что-то, чтобы дополнило его? И вот именно так апостол Павел представляет нам Церковь. Он говорит об этом в своей молитве о верующих в Ефесе. Давайте посмотрим первая глава послания к Ефесянам с 15 стиха. «Поэтому я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Первое, что мы видим здесь, апостол убежден, что члены церкви Ефеса настоящие верующие. То есть он услышал об их вере во Христа и о их любви. Значит, вера производит любовь, они настоящие верующие. И дальше он заботится об их полноценной жизни. Если вы стали верующим человеком, то перед вами открывается дорога. Дух Святой, который поселился в вас, теперь делает возможным то, чтобы вы могли познавать Творца Вселенной, познавать того, кто создал это все, познавать того, кто определяет смысл и суть вашей жизни и жизнь всего существующего. И в этом и заключается смысл христианской жизни. Смысл христианской жизни не только в том, что приняв Иисуса Христа, нам обеспечено спасение вечности. Смысл христианской жизни заключается в том, что Приняв Святого Духа, который возродил нас свыше, мы получаем способность видеть жизнь по-другому, видеть мир по-другому, видеть в этом творении или за этим творением Творца и познавать его через Священное Писание. И конкретно он говорит о познании Бога в трех проекциях, то есть три вещи играют наиболее важную роль. Первое, посмотрите, он говорит: «И просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания его». У каждого из нас есть какие-то надежды. Надежда на одно, надежда на другое, надежда на третье – это все временные вещи, которые приходят и уходят, разочаровывают часто, или же когда они сбылись, эта надежда сбылась, очень быстро становится ясным, что это несерьезно, это ненадолго. Так вот, в Иисусе Христе Бог, или через Иисуса Христа, Бог открывает нам настоящую надежду, которая светит нам на протяжении всей нашей жизни. И вот это то, что происходит в результате вашего познания Бога, если оно есть. Второе, о чем он говорит, какое богатство славного наследия его для святых. То есть надежда связана с тем, что Бог приготовил нам в Иисусе Христе. То есть для каждого из нас Бог приготовил особенное благословение, славу. Он постоянно говорит о славного наследия. Это второй очень важный элемент. Но сегодня я хотел заострить внимание на третьем, который играет очень значимую роль в связи с предметом нашего разговора. Посмотрите, он говорит в 19 стихе: «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, подействует державной силой Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». Бог хочет, чтобы мы понимали богатство Божьей силы. Эта сила проявилась в наибольшей степени в воскресении Иисуса Христа. Это очень значимый фактор. Иисус Христос, Он всегда был Богом, Он всегда обладал славой, Он всегда был полноценным носителем славы Божественной Троицы. Но когда Он становится человеком, Он отказывается от того, чтобы пользоваться этими своими возможностями ради нашего спасения. Он ограничивает себя физическим телом, Он приходит на землю, и Он живет в послушании Отцу, и Он доходит до максимальной точки послушания. Вот посмотрите, когда Иисус Христос висит на кресте, Он еще живой, физически еще живой. И поэтому, когда Ему кричат: «Если ты Сын Божий, сойди со креста», Он может это сделать. Он может это сделать, потому что у Него есть сознание, Он понимает, Он может сказать: «Да на что нам мне нужно все? Бросить все это дело и вознести славе на небеса». Он этого не сделал, слава Богу, он этого не сделал, потому что он был верен до конца. Но посмотри, когда он умер, он полностью оказался бесконтрольным физически. Он полностью оказался в руках своего отца. Вот почему Луки 23:46, посмотрите, Иисус, возгласив громким голосом, сказал, помните, что он сказал? «Отче, в руки Твои предаю дух мой», и сказав, испустил дух. И вот в этой точке Бог воскресил его. Вот из этой точки, когда он полностью отказался от каких-либо претензий, даже возможностей повлиять на ситуацию, он полностью предал себя в руки Отца, в руки Божьи. И вот здесь Отец поднимает его. И Отец не только воскресил Сына, Он воскрешает Христа как человека. И это очень важное проявление Божьей силы. Он воскрешает Христа как Бога-человека в человеческом теле, но в теле совершенно нового качества, в теле прославленном, в теле, которое уже новое творение. Оно способно присутствовать в непосредственном общении с Богом. Это тело, которое несет в себе божественную славу. Это само по себе, конечно, чрезвычайно сильное явление. никакое явление во Вселенной, которое люди знают, а люди делают многие вещи, разные технологии. И ты смотришь и диву даешься, ну как это возможно? Как люди могут это делать? Так вот, никакое самое яркое, самое сильное технологическое развитие, с которым вам приходилось или приходится встречаться здесь на Земле, оно не идет ни в какое сравнение с изменением, радикальным изменением сути человека и человеческого тела. Когда вот там из могилы встает прославленный человек. Это человек. В этом-то и суть, что Иисус воскрес как человек. Это человек, но человек совершенно новой материи, совершенно нового типа человек. Человек, который способен жить с Богом в гармонии и который будет жить с Богом в гармонии. Вот почему Павел молится и говорит, я молюсь, чтобы Бог дал вам Духа Святого, который бы помог вам понимать это, понимать, насколько это значимо. Понимать, насколько силен Бог. Вы удивляетесь тем конструкторам, которые какой-то новый тонкий телефон сделали или еще что-либо. Посмотрите и удивитесь Творцу, который совершил такое могущественное чудо с Иисусом, человеком, который умер и был воскрешен. Но это еще не все. Он продолжает. Сила Божия, она выразилась не только в том, что Христос получил новое тело, прославленное тело, но Он объясняет, для чего это тело. Посмотрите 21 стих. «Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства». Значит, смотрите, прославленное тело Иисус Христос получает для того, чтобы в этом уровне своей славы Он мог занять положение, которое выше всех духовных сил. Вот перечисление вот этого всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуя не только в этом веке, но и в будущем. То есть Иисус Христос получает прославленное тело, чтобы занять положение, ну, в действительности, положение Бога, next to God. Вот все остальное, самое сильное, самое мощное, самое популярное, самое действенное, оно осталось внизу, превыше всего этого. И все покорил под ноги его и поставил его выше всего. И дальше добавляется интересная вещь. Главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего всего всем. Это очень много говорит о церкви. Очень много. Прежде всего, церковь – это тело Христово. Тело Христово – это значит, церковь имеет ту же природу, как и Божий Сын. Это значит, мы будем точно так же иметь прославленное тело вместе с Ним. То есть мы несем в себе тоже ДНК. Мы несем в себе ДНК Божьего Сына. То есть представляем собой единый организм с Иисусом Христом. Единое целое. С Сыном Божьим и со всеми остальными, кто спасен, кто в Иисусе Христе. Это чрезвычайная мысль, отрезвляющая мысль. Это огромное дело, которое Бог делает на земле. Вот почему вся история вращается вокруг собирания тела. Спасение души и присоединение каждой клеточки к телу. Это вообще главное явление во Вселенной. От начала Вселенной до конца Вселенной – это то, что Бог делает. Он собирает невесту Сына. Он собирает тело Христово, главой которого является Сам Сын. И заметьте, что апостол называет здесь церковь полнотой, наполняющего все во всем. И здесь очень значительное истина. Бог совершен во всех сферах своего бытия, и поэтому его невозможно улучшить, его невозможно дополнить. Полнота, о которой здесь идет речь, это полнота выражения божественной личности, это полнота его творчества, это полнота его величественной деятельности. Это подобно как какой-то шедевр музыкального произведения является полнотой композитора. То есть композитор сам по себе великий, Но когда он производит что-то, вот это и делает его талант выраженным. Вот это церковь Иисуса Христа. Здесь написано, что это полнота, это квинтэссенция божественной деятельности. Это Бог, выразивший себя. Это Бог, вот этот великий, святой, добрый, любящий, всемогущий, чрезвычайно мудрый. Вот это то, что Он производит в результате того, кто Он есть. Церковь Иисуса Христа. Это делает церковь особенно ценной для Него. Особенно ценно. Это лучшее, что Он произвел за всю историю. Для этого была создана Вселенная. Ради этого были придуманы законы природы. Ради этого существовала история со всеми империями, со всем движением людей на планете. Бог создает церковь. Это Его главный проект. Это выражение, это this is His heartbeat. Это выражение Его внутреннего порыва и стремлений всего того, для чего Он живет. Это церковь Иисуса Христа. То есть, друзья мои, церковь – это не просто собрание людей. Это не просто люди, которые решили провести время вместе, и вот мы сейчас соберемся, и мы здесь делаем так, как это нам нравится. Абсолютно не так. Церковь – это не просто организация, которая действует по принятым ею правилам. Нет. Церковь – это выражение славы Божьей личности, Его творческой мудрости, Его любви, Его великолепия и Его сил. Это первое, о чем говорит здесь апостол в первой главе. Во второй главе апостол касается еще одной грани церкви, которая не менее важная. Кроме того, что церковь – полнота, наполняющая все во всем, он говорит о церкви как о месте, в котором живет Бог, о Божьем жилище. Посмотрите, 2 глава, 19 стих. «Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, были утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие духом». Заметьте, до встречи со Христом мы все были чужие для Бога. После того, когда мы были примирены с Богом через Иисуса Христа, когда мы соединились верой со Христом, это сделало нас своими Богу, и заметьте, как согражданами святым. То есть мы стали частью чего-то большого, церкви Иисуса Христа. Мы утверждены на основании апостола, то есть у нас одно основание, апостольское учение, у нас один краеугольный камень, Иисус Христос, Его жертва, наше спасение. То есть мы все связаны. Мы связаны со Христом, мы связаны с Его учением, мы связаны с Евангелием. И более того, мы связаны с действием Святого Духа. Посмотрите, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь, жилище Божие Духом. Я всегда делаю уточнение этого. Устрояетесь, иногда можно перевести или считать, что вот я как-то устраиваюсь здесь, при церкви. Нет, это не так, речь не так, не об этом идет. Посмотрите, в английском хорошо видно, что здесь стоит в пассивном залоге. You, in him you also are being built together. Being built together – это пассивный залог. Дух Святой работает над вами, и по-русски можно сказать, на котором и вы встраиваемы Святым Духом в Божий храм. То есть Дух Святой, когда Он спас вас, вот все, что Он делает с вами сейчас, Он уподобляет вас Христу все больше и больше, чтобы вы больше подходили к Его церкви, к Его модели, к Его дизайну, чтобы занять то место, которое Он для вас приготовил, для которого Он вас и создал изначально. Иисус говорил об этом еще во время своего земного служения. Матфея 16, 18, Он говорил, «Я создам церковь Мою». Интересно, что Бог до страданий и смерти Иисуса Христа, до Его воскресения, Он жил в храме Иерусалимском. Евреи были неверны, потом слава оставила храм, и потом в момент смерти Христа произошла окончательная остановка этого процесса, когда завеса в храме разодралась, вы помните. И это было сделано для того, чтобы показать, что теперь Бог не здесь живет, а теперь Бог живет в церкви. Ну, в церкви не в здании, конечно же. Бог живет в верующих людях. И таким образом церковь становится посольством Божьим, the embassy, представительством Бога на земле. То есть Бог живет в церкви. Конечно же, Он везде существует, Он вездесущ, но Он избирает вас, нас, меня. Он избрал нас, Он спас нас не просто для того, чтобы мы пришли и посидели, о, эта песня мне не очень нравится, а там меня отвлекли, а завтра мне неохота, нога болит или еще там что-нибудь. Нет, Он спасает душу для того, чтобы you would become His ambassador, чтобы ты стал Его представителем, Его посланником. Вот это Его спасение. Если вы думаете о том, что оно какое-то другое, то это не Его спасение, это вами придуманное. Вот Его спасение такое. Посмотрите, 1 Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел». Для чего? «Чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Это Его дизайн. Вот для чего церковь. Вот значимость церкви в Божьих глазах. Итак, в первой главе он говорит о церкви как о полноте выражения Божьего творчества, Божьей личности. Второе, он говорит о церкви как о Его посольстве, как о жилище Бога, которое Он созидает, которое Он строит. В третьей главе он говорит о церкви как о наивысшем проявлении Божьей славы для мира духов, для духовного мира. Посмотрите, 3 глава, 8 стих. Мы читаем следующее. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать. Это благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, скрывавшейся от вечности, создавшим все Иисусом Христом, чтобы ныне сделалась известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Обратите внимание на эту фразу: «начальством и властям на небесах». То есть Бог делает что-то, и вот в результате того, что Он сделает, вот все вот эти темные ангелы, эти бесы и все те, кто последовал за сатаной, они смогут убедиться в том, что то, что Бог делает, это в действительности поразительно в Его славе. Многоразличная премудрость Божия. Будучи апостолом язычников, апостол Павел получил особенную привилегию проповедовать Евангелие тем, кто не является частью еврейского народа. И в этом была тайна. Дело в том, что спасение было обещано евреям. Да, правда, язычники могли обрести спасение, присоединившись к еврейскому народу через определенные церемонии, которые были предусмотрены. Но мы знаем, что сам народ израильский провалил, и они сами перестали служить Богу и иметь эти спасительные отношения с Богом. И поэтому они потеряли способность влиять на весь окружающий мир. И когда Бог через Сына Своего спасает мир посредством искупительной жертвы и открывает доступ к этому спасению абсолютно всем живущим на земле, это было для неба жителей вау! Это была абсолютно неожиданная тайна. И он говорит о том, чтобы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. В конце этой главы, в 20 стихе, посмотрите, апостол продолжает и говорит, что церковь стала торжеством или наиболее ярким проявлением Божьей славы, который свидетельствует о Божьей власти, о Его мудрости, о Его превосходстве, о Его великолепии в мире духов. А тому, кто действующую в нас силой может сделать несравненно больше всего, о чем мы просим, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь. Таким образом, смотрите, в чем значимость Церкви? В значимой церкви мы можем увидеть, что церковь – это полнота наполняющего все во всем, то есть наивысшее самовыражение Божьей личности. Второе – это жилище Божие, то есть выражение Божьего присутствия на земле. И третье – это наивысшее проявление Божьей славы в духовном мире. И теперь, глядя на это, вы можете понять, насколько церковь ценна в Божьих глазах. Вот это то, что апостол доносит до нас в первых трех главах. Он хочет, чтобы верующие люди поняли вот это могущественное проявление Божьей силы. Он хочет, чтобы это было очевидно для каждого из нас. Мы, обретая спасение через Иисуса Христа, это не просто индивидуальное дело, которое вот у каждого у нас свое. Особенно в наше время мы живем в век индивидуализма. Нет, мы становимся соучастниками чего-то большего. Мы становимся частью чего-то. Вот представьте себе, вы находитесь здесь, и вам нужно перелететь в Японию. У вас нет пока, еще нет такой возможности сесть на собственный какой-то, не знаю, дрончик и перелететь. Нет, вам нужно стать частью чего-то, вам нужно сесть в самолет и прилететь туда вместе с другими людьми. Вот таким образом Бог спасает, да, Он индивидуально вас призывает, но Он, когда вас призывает, Он садит вас вот в это средство, которое и доставляет нас вот туда в общении с Ним. То есть церковь чрезвычайно значима для Бога. Теперь вопрос возникает каждому из нас. Насколько эта значимость соответствует вашему отношению к церкви? Вот для Бога церковь значит это. А что она значит для вас? Какое ваше отношение к церкви? Ну, об этом мы и поговорим. Место Христовой церкви в нашей жизни. Большинство верующих, они скажут на словах, что церковь, конечно же, значит для меня многое. Но это слова. На деле, в действительности, многие христиане сегодня отодвинули церковь Иисуса Христа далеко-далеко на поля, на второстепенное место своей жизни. Они, в общем, не против церкви, но при этом не готовы уделять ей серьезное внимание, которое требовало бы реальной жертвенности. Так вот, реальная ценность Христовой церкви в вашей жизни измеряется тем, чем вы жертвуете ради нее. Насколько, какое место она в вашей жизни занимает. Посмотрите, все, что для нас дорого, оно привлекает наше внимание, оно будет привлекать наши ресурсы, оно будет привлекать наше время. Если ваши дети для вас дороги, вы будете о них думать, вы будете ради них работать, вы будете с ними проводить время, вы будете их лечить, кормить, развлекать, обучать и так далее. Они для вас дороги. Или что-либо другое. Если для вас дорога рыбалка или еще что-то, какие-то вещи, то вы будете следить за футбольными... Нет, если футбол вас важен. Футбольными матчами, собирайте картинки, бейсболки, футболки там, и так далее. То есть люди с этим связаны. Для них это очень, очень важно. Так вот, когда мы говорим о церкви, то церковь важна для Бога настолько, что Он пожертвовал ради нее самым большим. Сына своего отдал. Он это сделал ради создания церкви. Для него церковь настолько дорога, что он отдал своего собственного сына. К сожалению, христиане часто не готовы пожертвовать ради церкви даже несколько часов своего времени. Так вот, для того, чтобы помочь нам понимать не только вселенскую значимость, но практическую роль церкви в нашей жизни, в 4 главе апостол представляет подробное объяснение, почему без этого мы не проживем, без церкви не проживем. Сначала он говорит о церкви как о средстве духовного снаряжения. И мы в 4 главе уже, с 11 стиха, он говорит, вот почему церковь вам крайне нужна, вот почему Бог ее ценит, потому что церковь – это инструмент, посредством которого ваш духовный рост становится возможен. Посмотрите 11 стих 4 главы. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к снаряжению святых на дело служения для созидания тела Христова. То есть Иисус поставил пастырей. Это не мы придумали, это не просто современный вариант существования христианства. Нет, Он поставил, мы возвращаемся к теме веры, однажды переданная святым, Он, Иисус Христос, поставил, были апостолы и пророки, которые фундамент заложили, мы говорили о них только что. Дальше евангелисты, которые проповедовали Евангелие, проповедуют Евангелие сегодня. И дальше пастыри и учители. Для чего пастыри и учители? Для того, чтобы снаряжать верующих людей, которые приходят в церковь. Вот это слово «снаряжать» – это слово «катартизо», оно переводится как «сделать кого-то полностью достаточным» или «вполне пригодным для чего-то». То есть мы обращаемся к Богу, мы спасены, мы познали Христа, но в нашей жизни так много всего, что мешает нам жить, полноценно жить. И вот поэтому мы идем в церковь, поэтому Бог и сделал церковь, чтобы, придя в нее, мы могли снаряжаться. То есть пастыри нас снаряжают. Библейское учение нас снаряжает. То есть вот почему мы ценим это, вот почему церковь очень важна. То есть наша способность правильно ориентироваться в мире, преодолевать трудности, иметь уверенность и надежду, способность обретать истинное удовлетворение, дарить благословение другим. Все это напрямую зависит от нашего роста, духовного роста. Именно Он определит наше благословение, нашу радость, нашу силу, нашу плодотворность. Вот для чего это нужно. Это нужно не просто для проведения времени. Это не просто так, вот ну, у нас такая традиция. Мы вот верующие, евангельские, мы собираемся раз в неделю, в воскресенье, для того, чтобы вот просто посидеть вместе, попеть вместе, ну, помолиться, вот, породеть каким-то образом. То есть вот, люди представляют человеческую сторону, но в действительности это намного больше. Дело в том, что твоя душа, дорогой друг, она нуждается в том, чтобы Слово Божие ее утвердило, оно снарядило. Снарядить – это значит исправить, починить. Мы постоянно находимся под атаками самых разных дьявольских идеологий и разрушающих нас обольщений, самых разных. И вот нам нужно это, нам нужно это. То есть через библейское учение пастыри питают, обличают, исправляют, предупреждают, защищают, направляют, формируют и тренируют церковь, то есть людей, искупленных Христом. То есть Христос заплатил цену, в Евангелии Матфея 20 глава об этом подробно сказано, что они куплены дорогой ценой. Христос заплатил цену, объединил их в церковь, поставил пастыри и говорит, учите их. Это Божий дизайн. И наша ответственность перед Богом в том, чтобы быть верными, в том, что мы, исследуя Писание, передаем Писание вашим душам. Почему это важно? Потому что через истину истина Божественного Слова способна принести вот эту освобождающую силу в душу каждого христианина. Вот почему Писание много раз повелевает. Посмотрите, Евреям 13:17. «Повинуйтесь наставникам вашим, и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Или 1 Петра, 5 глава, 5 стих. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». То есть всерьез воспринимайте библейское учение, проповедуемое пастырями. Слушайте, чтобы учиться. Слушайте, чтобы повиноваться истине тому, что говорит Господь. Не для того, чтобы спорить, критиковать. У нас всегда есть основания. Мы всегда можем найти основания для того, чтобы отвергнуть что-то. А какой смысл вообще идти к Богу для того, чтобы сидеть и его критиковать? Душа ваша останется пустой. Она не обогатится истиной. Бог предусмотрел такой путь. Вот если вы спасенный человек, Бог создал церковь, создает церковь. В церкви поставил пастырей. Я понимаю, есть какая-то невоспринимаемость, вот, есть, понимаю, есть разные недостатки, в нашей церкви тоже есть, но здесь есть очень важный фактор, и я о нем говорил. Друзья дорогие, если вы не можете вот здесь, в этой церкви, от сердца учиться, если что-то вам мешает, обязательно найдите себе другую церковь, где вы сможете, придя от сердца, учиться. Потому что это Божий дизайн. Потому что без этого душа ваша разрушится. Вы не сможете жить. Это через... Да, мы вот такие, вот говорим по-русски, с трудом по-английски, вот с такими порядками, которые у нас сложились. Вот, ну и кому-то они подходят, кому-то не подходят. И это все не так важно. Самое важное, что вы делаете с Божьим Словом, которое проповедуется. Если вы не воспринимаете слово, значит, ваша душа остается пустой. И значит, вы вместо того, чтобы быть снаряжаемыми, вы просто становитесь религиозным фарисеем, который знает много, критикует много, а душа внутри пустая. Пустая и неспособная для того, чтобы что-нибудь... Нет ни свободы, ни радости, ни уверенности, ни надежды, ни способности побеждать грех и так далее. И это печальнейшее состояние. Вот почему мы настойчиво рекомендуем, если здесь не получается, ну много же есть церквей, найдите тех, кого вы полюбите, тех, с кем вы будете в душе, главное, чтобы слово проповедовало. Это чрезвычайно важная истина, которую нам нужно побеждать. Вот, ну, вообще-то проблема, я это немножко утрирую, говоря, что найдите каких-то других. Вот. Дело в том, что это вообще тенденция современного христианства. Современное христианство отвергает вообще всякий авторитет. Современное христианство, ну, это не только наша проблема, я имею в виду христиан, это проблема общества вообще. Мы живем в постмодернистское время, где люди, они имеют всегда свое мнение, они во всем разбираются, они всем могут возразить, они со всеми могут поспорить, они очень большие специалисты в своих глазах. Это тенденция вообще современного христианства. Но, к сожалению, они так и не научились побеждать грех. Они так и не научились полноценной, радостной жизни со Христом. Они не научились прощать. Они не научились преодолевать трудности со Христом. Они не научились иметь надежду во Христе. Это огромная проблема в сбое правильного отношения к церкви вообще. И в действительности такие люди, став христианами, и очень даже, может быть, только на словах, некоторые из них, во всяком случае, точно, они не полюбили Христа. И поэтому они не полюбили Его церковь. Если вы полюбили Христа, вы будете любить Его церковь. Итак, церковь – это место, это инструмент, в котором Господь, который Бог предусмотрел для того, чтобы мы здесь могли получать снаряжение для того, чтобы возрастать, мы могли возрастать духовно. Как я уже сказал, что это... Огромные проблемы, и сегодня очень многие люди воспринимают церковь как собрание людей, где, как и во всяком человеческом собрании, они думают, должна править демократия, вот, в которой общество определяет правила. Жизнь любой демократии определяется волей народа. Так вот, в церкви не так. В церкви жизнь определяется волей ее главы, Священным Писанием. Господь определяет, каким образом... Церковь должна развиваться. Она от начала задумана Богом, она искуплена, она куплена дорогой ценою кровью Иисуса Христа, и она ныне созидается Святым Духом, она полностью принадлежит Ему. Итак, это первая грань, о которой говорит здесь апостол в 4 главе. Есть вторая. Церковь – это место возрастания в зрелости. Это второй аспект нашей жизни, он очень тесно связан с церковью. 13 стих. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Посмотрите, если в предыдущем стихе написано, что мы, как пресвитеры, делаем, мы проповедуем Слово, чтобы снаряжать души, то в этом стихе, в 13-м, написано, для чего, какую цель мы преследуем. Согласно Божьему дизайну, Христос поставил пастырей и учителей для того, чтобы они снаряжали святых на дело служения. И это достигается посредством достижения большей степени уподобления Христу каждым человеком. Заметьте, друзья дорогие, мы здесь не для того, чтобы уставить свои правила. Вот нравится мне так, и вот будет вот так. Или Андрею Владимировичу, или Вениамину Викторовичу, или еще кому-то. Нет, наша цель заключается не в том, чтобы решить все проблемы, для того, чтобы устроить социальные какие-то клубы, для того, чтобы каким-то образом разрешить все вопросы, которые возникают. Наша цель, которая поручена нам Иисусом Христом, в том, чтобы помочь тебе, дорогой друг, знать Христа лучше, уподобляться Христу и жить им. Вот это то, что повелевает нам Господь. Это то, к чему мы стремимся. Это то, в чем мы абсолютно уверены, заключается ваше наивысшее благо, мое наивысшее благо любого человека. Будь он пожилой или молодой, будь это женщина или мужчина, будь это бизнесмен или человек, который только-только начинает свой рабочий путь. То есть любой человек, будь это вдова или многодетная мама, самые разные люди, всем нам, каждому из нас нужен Иисус Христос. Вот почему наша главная цель в том, чтобы, посмотрите, чтобы возрастали в единство веры, познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Смысл нашего христианства, смысл нашей духовной жизни, дорогие мои, в познании Иисуса Христа, в уподоблении Христу, в возрастании во Христе. Христиане – это люди, подобные Христу, знающие Христа и живущие Христом. В этом смысл слова «христиане». Вы знаете, что до Антиохии раньше не называли христианами. Христиане – это и несет в себе, это те, кто связан со Христом, это те, в ком виден Христос, это те, кто живут Христом. Вот для этого мы и живем. То есть, когда мы говорим о церкви, о нашем отношении к ней, друзья дорогие, идите в церковь, чтобы познавать Христа. Поставьте перед собой эту цель. Идите в церковь не для самовыражения, не для критики, не для каких-то других вещей. Идите в церковь, чтобы познавать Христа. Идите в церковь, чтобы уподобляться Христу. Идите в церковь, чтобы возрастать во Христе. Мы не себя проповедуем, не наши идеи, а проповедуя Слово Божие, мы делаем именно это. Я еще раз повторю, идите в церковь, чтобы познавать Христа. Идите в церковь, чтобы уподобляться Христу. Идите в церковь, чтобы возрастать во Христе. В этом смысл жизни церкви, смысл того, что происходит в церкви. Мы проповедуем Христа и Иисуса, потому что только единение со Христом, познание Христа и подчинение себя Христу дает спасение и полноценную жизнь в Нем. Давайте еще раз вернемся к 13 и 14 стихам. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». И дальше смотрите, 14 стих. «Чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и влекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения». То есть наполнение Христом и уподобление Ему, оно и сделает нас зрелыми, прочными, способными твердо стоять в условиях агрессивного давления со стороны различных дьявольских идеологий или ветроучения, разное дьявольское обольщение, которое атакует христиан все время, во все века. Тогда это было, и сегодня это так. Итак, Христос основал церковь, Он поставил в ней своих пастырей для того, чтобы они снаряжали искупленных им людей. Он заплатил цену, Он отдал свою жизнь, Он искупил души, и Он поручает ее служителям для того, чтобы они позаботились о возрастании членов церкви, в познании Христа и уподоблении Христу. Вот. В этом их благо, и это делает возможным также следующий шаг. Это делает возможным их служение для созидания церкви. Так мы говорим о месте Христовой Церкви в нашей жизни. Во-первых, это средство духовного снаряжения, то есть это инструмент духовного роста. Во-вторых, это место возрастания в зрелости. Мы посредством снаряжения растем в познании Иисуса Христа. В этом смысл того, что здесь происходит. В-третьих, это место, где мы созидаем, мы можем стать участниками созидания церкви. Пастыри не единственные те, кто служит в церкви. В действительности, Божий план предусматривает участие каждого человека в процессе жизни и роста церкви. Посмотрите еще раз 12 или 11, 12 стихи. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к снаряжению святых на дело служения для созидания тела Христова. Возрастание в познании Христа и уподобление Ему делает нас не только способными твердо стоять под давлением различных дьявольских обольщений, но и способными служить другим, способствуя росту и укреплению Церкви Христовой. Посмотрите 15 стих. «Но говоря истину в любви, мы все взращивали, вели все в Того, Который есть глава Христос». Оказывается, это не только задача пастыри вести всех ко Христу, а это задача каждого члена церкви способствовать тому, чтобы люди, с кем мы пересекаемся, они больше знали Христа, лучше любили Его, точнее следовали Ему, наслаждались Христом, жили Иисусом Христом. И каждый из нас делает это как может. Посмотрите, здесь написано, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей. У нас тысячи разных связей друг с другом. Самые разные, в разных обстоятельствах. Где-то в семье, в семьях связи, где-то связи, общие интересы у нас какие-то, где-то в общем служении мы связаны, где-то мы живем рядом, где-то мы какое-то дело вместе делаем, где-то работаем и так далее. То есть у нас есть самые разные взаимоскрепляющие связи. И вот он говорит о том, что вот эти, посредством этих всяких взаимоскрепляющих связей, то есть используя эти связи, при действии в свою меру каждого члена тело получает приращение для самого себя в любви. Ну, посмотрите, вот это приращение определяется 15 стихом. Все возвращали в Того, Который есть глава Христос. Верующий человек, он восхищен Христом. Верующий человек, он влюблен в Христа. Почему? Потому что Христос меня спас. Он стал моим спасителем. Он стал тем, кто умер за меня на Голгофском кресте. И поэтому я живу для того, чтобы направлять все ко Христу, который есть глава церкви. Здесь сказано, говоря истину в любви, это главное выражение духовной зрелости. То есть апостол пишет, что развитие Христова тела происходит тогда, когда каждый его член действует в свою меру. И у каждого из нас есть свои дарования. Каждому из нас Господь дает определенные им возможности для служения, для созидания тела Христова, для того, чтобы способствовать нашему совместному познанию Христа и жизни Иисусом Христом. Жизнь каждого христианина создана, чтобы принимать и отдавать. Мы принимаем разные формы edification или назидания нашей души с разных сторон. И мы отдаем, мы служим кому-то, помогая другим. Мы все это делаем по-разному. Как я уже говорил, кто-то имеет возможности и особенности для проповеди, кто-то может преподавать Библию в домашних группах, кто-то может заниматься индивидуальным душепопечением, кто-то занимается ученичеством, кто-то занимается в воскресной школе, вот начинается воскресная школа сейчас, кто-то проповедует на молодежном, кто-то в личном контакте где-то собрались на кофе и поговорили о Христе и как-то ободрили друг друга, кто-то неверующим проповедует об Иисусе Христе. И все это можно отнести к вот этому служению проповеди и назиданию. Но есть и многие другие служения, смысл которых в том, чтобы поддерживать служение проповеди. Есть у нас братья, которые служат на парковке. Вот вы когда заезжаете, вы их видите самых первых. Вот они занимаются тем же самым служением. Почему? Потому что они обеспечивают то, что делает возможным то, что происходит здесь сейчас. У нас есть ашеры, которые следят за порядком, которые рассаживают людей, которые реагируют, если возникают какие-то вещи, какие-то неустройства. У нас, кроме того, есть много самых разных людей, которые обеспечивают технически это богослужение. Андрей Владимирович говорил о нужде вот там на PowerPoint, на свет и так далее. То есть это люди, которые участвуют в том, чтобы вот это служение происходило. И вот во всем этом мы являемся соучастниками большого Божьего дела, которое Он делает во Вселенной. Он спасает людей и созидает церковь. Сегодня мы будем молиться об особенной группе братьев. Эти братья, которым Господь дал специальные дарования и особенные возможности для служения. Несколько недель тому назад мы говорили здесь о диаконском служении, как о служении помощи пресвитерам в том, что делают пресвитеры. Мы говорили о том, что диаконы – это испытанные, исполненные Святого Духа братья, поставленные для того, чтобы помогать пресвитерам. Мы подробно рассматривали значение слова «диакония», который является основным новозаветным термином, указывающим на диаконское служение. Я еще раз напомню вам значение этого слова. «Диаконео» – это глагол, который переводится как «функционировать как посредник», как агент, служить кому-то, оказывать помощь, помогать, исполнять официальные поручения, заботиться о ком-то или чем-то. Вот именно в этом смысле диаконы являются, они служат как помощники пресвитеров. Они помогают, выполняя различные поручения в самых разных сферах жизни нашей церкви. Но в нашем случае основная помощь, которую мы ожидаем от этих братьев, как я уже сказал, что все они изведанные братья, то есть мы очень хорошо их знаем, они проявили себя уже много раз в разных формах, в разных служениях. Это те, кто давно в церкви, те, кто proven. Мы видели их характер, мы видели их жизнь, их любовь к церкви. Вот. И в нашем случае их основная помощь будет в том, чтобы поддерживать регулярную связь с каждым членом церкви, чтобы мы могли знать их нужды, молиться о них, а также своевременно реагировать в случае необходимости. Посмотрите, дорогие, у нас примерно 1250 членов церкви, это достаточно много. У нас 10 elders, 10 пресвитеров. Это значит, на каждого из нас примерно по 120 с лишним человек. И вот со 120 человеками трудно поддерживать связь регулярно, при том, что у нас есть очень много всяких разных ответственностей, которыми мы занимаемся. Так вот, мы молились об этом, мы говорили об этом больше года с братьями на пресвитерском совете, мы подробно рассматривали каждую кандидатуру. Вот, и мы сегодня хотим представить вас тех братьев, которые будут помогать нам. То есть с каждым из нас будет еще два диакона, два вот таких помощника, которые их главная задача будет в том, чтобы помогать нам не упустить никого, чтобы мы знали, что происходит в жизни, чтобы мы имели контакт, имели связь, чтобы они знали ваши нужды, они молились об этих нуждах и также своевременно реагировали, то есть они будут сообщать нам о тех ситуациях, где нужно наше вовлечение, где нужна помощь. И мы будем молиться сейчас об этих братьях. Я хочу пригласить сюда всех братьев, с которыми мы говорили, мы с ними встречались не раз, мы объясняли, в чем заключается смысл этого служения. Пожалуйста, если ты включишь нам здесь список имен, и я буду объявлять, братья, выходите, пожалуйста, сюда, вот на сцену мы помолимся. Терехин Андрей, знаете, он уже очень давно в церкви, один из наших старых членов. Не вижу Андрея. Дэрил Квин, brother Дэрил, you can come up here. Михаил Дидек, Салфетников Вячеслав, Коломийцев Тимофей, Иванов Денис, Басов Иван, Коломийцев Евгений, Третников Влад, Прихитько Даниил, Поважнюк Валерий, Ященко Алексей, Белобровец Яша, Кудряшов Павел, Пустовит Виктор Васильевич, Джейден Питерс и Ромащенко Алексей. Как я уже сказал, все эти братья, они хорошо известны. Они много лет в церкви, и они проверены в разных формах. На каждого из них посмотрите, и каждому из них мы доверяли очень много. Они были вовлечены в разные служения и сегодня продолжают быть вовлеченными. И о каждом из них мы уверены, они любят церковь. Они понимают прекрасно ценности церкви, и они имеют достаточно смирения для того, чтобы позаботиться о народе Божьем. И перед тем, как мы помолимся над ними, помолимся о них, я хочу просить вас, пожалуйста, молитесь Господа об этих братьях, молитесь об их сердцах, о их семьях, о их служении. Это дополнительная ответственность, это то, что можно делать только тогда, когда любишь. Когда любишь церковь, когда любишь Божье дело, когда делаешь его искренне, делаешь его от сердца. Я хочу напомнить о том, что у нас есть наши действующие пресвитеры. Если список вы покажете, да, у нас вот Джефф Уильямс, Андрей Зубарев, Вениамин Портанский, Резвиненко Андрей, Коломийцев Иван, Крошка Анатолий, Друкин Андрей, Живеленко Павел, Василий Ткачев, он сабатикал, но он, скорее всего, будет возвращаться в служение скоро. Вот. И кроме того, у нас есть еще 4 брата, которые кандидаты на пасторское служение. Ланге Сергей, Юхимец Александр, Жеребненко Иосиф и Шпилько Дмитрий. Вот эти братья, они тоже функционируют уже как наши помощники на данном этапе, пока решается вопрос, насколько и когда они будут соответствовать тому, чтобы быть рукоположены на пресвитера. Но сейчас вот это так. А сейчас, братья дорогие, я хотел обратиться к вам, хотел сказать вам несколько слов в том, что служение, которое поставил вас Господь, это Господь поставил, Господь дал дарование. Я знаю, у каждого из вас был опыт в самых разных сферах. Господь дал дарование, и Господь сегодня дает вам возможность вот этих людей, которые есть, любить от сердца, любить так, чтобы быть верными Иисусу Христу. Мы перед Ним ходим, и мы перед Ним дадим отчет. Это главное то, что мы должны признавать. И мы, как церковь, конечно же, все должны признать то, что это от Господа. Давайте мы встанем и помолимся, воздадим славу Господу за этих братьев. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты благословляешь нас. Благодарим Тебя за то, что Ты благословил нас спасением. Благодарим Тебя за то, что Ты чудесным образом устроил церковь Твою. Церковь, она тело Сына Твоего. Это величайшее чудо. Господи, мы недостойны того, чтобы быть частью того самого славного, самого святого и самого великого, что Ты сотворил. Это наполняет сердце трепетом и страхом пред Тобой. Это наполняет нас желанием восхищаться Тобой и служить Тебе. И мы особенно, Господи, благодарим Тебя за вот этих братьев, которые стоят сейчас перед нами. Благодарим Тебя за то, что Ты взращивал их. Благодарим Тебя за весь труд, который Ты уже сделал через них. Благодарим Тебя за их готовность посвятить себя тому, чтобы служить народу Твоему, служить созиданию Церкви. Господи, мы хотим быть верными Тебе. Мы знаем, что это самое лучшее, что Ты дал для каждого из нас. Самое лучшее для Церкви, самое лучшее для дела Твоего во Вселенной и самое лучшее для нас, вот включая вот этих братьев, которые здесь стоят. Мы знаем, Господи, что служение, оно всегда связано с дополнительными нагрузками. Оно связано с какими-то переживаниями, когда нам приходится нести на себе нужды, переживания, трудности людей, о которых мы заботимся. Я прошу Тебя, Господи, о каждом из этих братьев, дай им силы. Исполни их Духом Твоим Святым. Помоги, Господи, каждому из них наслаждаться Тобой глубже и больше, Помоги идти впереди в процессе познания Иисуса Христа. Помоги искать лица Твоего так, чтобы жить Тобой, питаться Тобой, Господи, чтобы вдохновляться Тобой. И мы благодарим Тебя за этот доступ, который у нас есть к Тебе. Я прошу Тебя, Ты благослови их семьи, Ты благослови их здоровьем, благослови их физически и благослови их духовно. Благослови, Господи, работой, всем необходимым для них. Господи, помоги, чтобы они могли быть инструментом Твоей благодати. И тогда, когда мы будем взаимодействовать с Пресвитерским советом, Господи, мы нуждаемся в том, чтобы дух гармонии, дух мира присутствовал с нами постоянно. Господи, чтобы результатом этого служения было благо для народа Твоего, было утверждение каждой души в следовании за Тобой, было укрепление в познании Тебя и наслаждение Тобой, чтобы мы вместе могли позаботиться о тех ситуациях, которые сложные, где кто-то спотыкается, где-то у кого-то нет сил, с кем-то случаются сложные обстоятельства. Господи, мы хотим быть верными Тебе и хотим верно служить народу Твоему. Благослови нас, Господи. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.